Итак, всем привет! С вами снова мы, фонд 1929, наш подкаст. Напомню, называется «Точки надъема», как-то забываем про это говорить. Там, где нас можно слушать, смотреть, вы видите внизу экрана, везде в этих сетях мы представлены. Здесь я, Алексей Шлепузников, IT-директор проекта. Здесь Григорий Пасько, наш директор. Привет, Григорий!
Добрый день!
Вот, и здесь Галина Сидорова, руководитель всех наших программ, вообще всего хорошего, что у нас есть. Привет, Галин.
И всего плохого тоже, привет.
За все плохое надо кого-то отдельно назначить.
Хорошего без плохого не бывает, как почему-то.
Ну да, свет и тень. Поговорим давайте о хорошем и плохом, если хорошее есть, а плохое точно у нас в жизни имеется, в жизни расследовательской журналистики. А мы же как раз Содружество независимых журналистов-расследователей. Григорий, какие у нас сегодня темы? Давай, задавай, становись топик старшего.
Хорошо, что ты напомнил, как называется наш подкаст «Точки над ё», потому что он задумался, в принципе, в мирное время, когда мы собирались говорить только о проблемах, о достижениях, о успехах расследовательской журналистики. И, кстати, они никуда не делись, эти успехи и достижения. Я думаю, что сегодня нам Галя расскажет то, что ей запомнилось. А я вынужден говорить и начинать с того, что война идет тупо до истощения запасов. То есть началась вот эта тупая фаза войны, о которой я учил в училище военном и в академии, она вот сейчас наблюдаю ее. Та тупая фаза, когда до истощения запасов, в том числе запасов здравого смысла. Потому что со стороны российской оккупационной, агрессивной этой, в кавычках, армии, орды этой, я не вижу вообще здравого смысла никакого. Вот сегодняшние ночные бомбардировки Умани, Днепра с гибелью детей, женщин, это вообще никакого смысла военного нет. Поэтому я тут обновлял свои юридические познания. Я все-таки надеюсь, что ГААГа будет. Так вот, это называется сплошные продолжаемые преступления. Не путать с длящимися.
Знаешь, Гриш, знаешь, что они сегодня, я просто там краем глаза заметила в новостях, которые передают в России, что вот это вот, то, о чем ты говоришь, да, представляется как уничтожение какого-то там гнезда, каких-то, соответственно, опасных этих самых.
Так они уже год бомбят все, да. Что все, куда получится попасть, включая там
Мариупольский. Типа 2 десятка Мариупольский уничтожено, каких-то там вот военно-начальников местного разлива. Там,
да, это они уже говорят с 24 февраля 22-го года. То и в Мариупольский театр у них был, где мирные граждане были гнездом, и жилые дома были гнездом. Гнездами. Все у них гнезда.
Я продолжу про вот эту вот тупость и бессмысленность длящегося преступления. Я уже говорил вам о том, что мне понравилось интервью с австралийским историком Николасом Старгардом. Он как раз отмечал вот эту вот тупость длиния, продления этой войны, которой никто не знает, когда она закончится. И там очень интересное размышление. На протяжении всего остатка Второй мировой никто не знал, когда и чем закончится война. Люди загадывали, может быть, на год вперед. Ну, так психика человека устроена, что он больше, чем на год, он не может чего-то там загадывать. И больше, чем на год, он не может психологически справляться с действительностью. На самом деле трудно, пишет историк, вообразить себе, когда кончится то, у чего не может быть конца. Почему они, он писал про фашистов, а мы сейчас говорим про российских орков, почему они продолжают сражаться, он задавался вопросом и сам себе отвечал. Возможно, потому что патриотический миф действительно сильно укрепился в умах. Один в один вот то, что фашистская Германия, то, что путинская Россия. Вот это вот такая вот деталь, как бы, ну, не эпиграф, а размышление о сегодняшнем дне. И еще цифра на сегодняшний день. В рейтинге свободной прессы на сегодняшний день Россия на 155-м месте из 180 стран. Я помню, когда она была на 130-м, 125-м каком-то. То есть были успехи, когда она поднималась, а сейчас это все. Вот. Ну и из того, что я каждый день тоже наблюдаю, сейчас Галя расскажет лучше, наверное, о том, что расследовательская журналистика, она жива. Несмотря на то, что некоторые наши коллеги
высказывают
говорят
сомнения
о том, что российской журналистики вообще нет, вот на самом деле она есть, я говорю о расследовательской. А потом, после того, как Галя расскажет нам о расследовательской журналистике современной последнее время, я хочу вернуться к теме еще, которая бурлит, набирает с каждым днем набирает каких-то невероятных масштабов, это шпиономания.
Ну, это интересно, да. Галин?
Слушай, я, конечно, не могу сказать, что я тут какой-то доклад, мы все-таки приготовила, мы же все-таки...
Что запомнилось?
Да, что запомнилось, это, конечно, я сейчас поделюсь, что запомнилось. И мне кажется, Гриш, что вообще вот этот разговор о том, жива ли там или не жива расследовательская журналистика, как пора уже прекращать. Потому что, ну, только вообще слепой не видят, что, собственно, журналистика никуда не девается. Она там с большими или с меньшими сложностями находит себе, так сказать, путь к аудитории, в том числе расследовательской. Так что давайте уже как-то эту сентенцию насчет жива-мертва все-таки, ну, не будем повторять за какими-то странными людьми, которые, может быть, там раз в год открывают и увидят, натыкаются на какое-то интересное расследование, и потом говорят, о, оказывается, расследовательская журналистика-то жива, а мы-то и не знали. Так что, поскольку мы все-таки в этом варимся, я думаю, что не стоит на этом заострять внимание, исходим из того, что она, конечно же, жива. Вот, ну и из последнего, что мне, на что вот я обратила внимание, вот несколько было в апреле, в самом начале апреля материал был, который меня очень заинтересовал, который коллеги из важных историй подготовили, и он еще заинтересовал тем, что это не только важные истории, но это целый, ну как бывает, самое интересное расследование, когда участвует много журналистов из разных изданий, из разных стран. Вот это вот именно тот самый случай. Расследование это было про как бы небольшую компанию айтишную российскую под названием «Вулкан». Вот, и оказалось, что это маленькая компания, по ней была утечка. И из этой утечки, собственно, над этой утечкой, по этой маленькой компании работало 50 журналистов из 11 изданий, вот я говорю, там, из Швейцарии, из, соответственно, вот «Важная история» работали, из Германии, там, по-моему, ну, в общем, 11 изданий, короче, трудилось. И речь шла о том, что вот эта маленькая компания на самом деле занимается как бы обслуживанием российских силовиков. И, собственно, речь идет о том, что оттуда, вот с помощью ее программного обеспечения, которое вот она готовит, идут хакерские атаки на самые разные объекты инфраструктуры в самых разных странах. Ну, в частности, там упоминается атомная электростанция в Швейцарии. Вот. Ну и второй срез, который расследуют журналисты, это он касается того, что вот тоже на основе или в рамках этого вулкана есть такая система АМИЗИТ, которая фактически, и это, собственно, было таким открытием, ну, занимается тем же, чем занимается уже давно известный нам Пригожин с его фабрикой троллей, а это, собственно, является фабрикой троллей, которая
фабрика ботов
связана с Министерством обороны России. То есть, ну и, соответственно, этот МИЗИД – это как бы такой пункт управления вот этой фабрикой троллей. И, в общем, короче, вот в рамках этого расследования там много всяких приводится очень интересных вещей, которые журналистам удалось накопать. Так что я думаю, что вот это название «Вулкан», оно как бы такой триггер, и кто захочет из наших зрителей, слушателей, читателей, может погуглить и вот посмотреть это расследование. Ну, из последних, наверное, самым таким на слуху было расследование по Хуснуллину, вот, которое подготовил центр «Досье». Ну, понятное дело, Марат Хуснуллин, вице-премьер, который сейчас, собственно, занимается, на нем все строительство на оккупированных территориях, насколько это можно, да, назвать. На самом деле там огромный распил идет всего, чего можно. Вот. И, собственно, в этом расследовании ребята, понятно, что сам Хуснуллин находится под санкциями, вот, но, как выясняется, это совершенно не мешает ему и его семье иметь какие-то совершенно фантастические накопления и использовать эти накопления по-прежнему, соответственно, на Лазурном берегу и в прочих там теплых краях, где, по идее, так сказать, этого быть не должно, ну, в связи, так сказать, с тем, что он сам-то под санкциями находится. Ну, в общем, такая довольно любопытная история. Там много всего они тоже, ребята, накопали, и довольно, ну, любопытно
Ну, там прямо с Татарстана
почитать.
еще, да, там не только
Да, там,
премьерский,
ну, там
там вся история.
вся его богатая биография, естественно, представлена, начиная с Татарстана, потом московская мэрия и строительный бизнес, который был связан с московской мэрией, то есть где его, собственно, состояние, так сказать, строилось, накапливалось и превращалось вот в эти вот большие миллионы. То есть понятное дело, что там это интересно именно тем, что там не просто, условно говоря, перечисление какой-то собственности с бесконечными нулями, но и конкретная история вот его семьи и его, так сказать, любопытной жизни. Вот. И последнее, ну не последнее, просто интересный вот такой поворот, который, по-моему, никто еще не, ну, из коллег где-то, так сказать, не копался. По-моему, я, во всяком случае, не встречала. Это сегодня издание «Верстка» опубликовало расследование по лошадям. Вот. Потому что лошади, это понятное дело, что владение спортивными, особенно лошадьми, это огромные тоже ресурсы, огромный капитал. И вот это, в этом расследовании ребята нашли, кто из и каких вот наших дворян новых, наших вот этих вот олигархических семей владеет спортивными лошадьми, и собственность это исчисляется. Некоторые лошади стоят примерно столько же, сколько стоят особняки, да, по цене. И вот эти вот самые, вот эти активы, никто не, их, как сказать, какие-то активы арестовываются, как мы знаем, да, сейчас, у тех, кто находится под санкциями. Что касается вот спортивных лошадей, то до этого дела не дошло. И, в общем, довольно любопытно. Они составили там рейтинг лошадей российской элиты, и кто чем владеет, какие олигархи, какие там дети. И, соответственно, что санкции тоже в этом не помеха. В общем, довольно любопытное такое, тоже такой материал с неожиданной стороны, собственно, выход на то, что вот какие еще есть санкции и как, ну, собственно, механизм работы санкций, как люди выходят из-под санкций, какие есть для этого вот такие лазейки и неожиданный, соответственно, такой вариант с этими лошадями и вот этими активами, тоже такой любопытный подход.
Да, все смешалось, люди, кони.
Да, правда,
Галина
это так
сказала,
и есть.
что сегодня, просто скажу нашим слушателям, зрителям, мы записываемся в пятницу 28 апреля, поэтому если будете искать, ищите публикацию 28 апреля. А со своей стороны, по поводу жива, не жива российская журналистика, расследовательская, российская, и по линии нашего фонда, и по линиям наших партнеров, я занимаюсь поддержкой, технической поддержкой достаточно большого количества изданий. Вы знаете, прямо по количеству интенсивности вопросов, запросов, просьб там, по оформлению, размещению материалов, публикаций, там, по использованию разных технических вещей. Я могу точно сказать, что все очень живо, все кипит и бурлит. Ничего не умерло, слава богу, поэтому всем сомневающимся рекомендую просто, ну, не с позиции читателя зайти, да, как бы обывателя, не с позиции зрителя Первого канала, а с позиции просто на самом деле внимательного человека, который смотрит, читает, работает с мессенджерами, соцсетями, тогда вы увидите, что все отлично, все прекрасно, и никто никуда не делся.
Леш, еще пару слов добавлю, что в последнее время особенно стало очевидно, что много каких-то интересных материалов, и в том числе в форме расследований, появляется уже в Телеграме. Вот, например, Астра проект, который фактически только в Телеграме и существует, у них там просто очень много было интересных материалов, особенно связанных с войной, про эти подвалы, в которых содержали мобилизованных там и прочее. То, что они делали уже, в том числе вместе с «Медузой», какие-то расследования. То есть люди находят, наши коллеги находят какие-то новые пути, как продолжать вот этот, не то что жанр ради жанра, но работают все равно в жанре расследований, скажем так.
Я хочу дополнить картину расследований последних дней, недель, может быть, по материалам чешских наших коллег. Как вы знаете, существует чешский центр расследовательской журналистики, которым руководит Павла Хольцева. Она выступала у нас на семинарах. Вот «Инвестигация.ЧЗ» называется сайт у них, очень интересный. Там вот как раз эти все публикации появлялись. В последнее время, естественно, эти публикации посвящены российским олигархам и тем российским миллиардерам, которые разместили свои бизнесы, свои деньги на территории Чешской Республики. Очень интересное расследование о клане Агаларовых, известном в России и за его пределами. Интересная статья была про Сергея Катырина. Это президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а еще он один из руководителей Народного фронта. А вы там помните девиз, да, какой?
Ну да.
Если ты за Путина, то ты за наш фронт. Вот чуть ли не буквально. Так вот, у него куча активов, куча земельных участков, целый комплекс жилой, всякие акционерные общества, фирмы и так далее. Кстати, впервые этот Катырин появился на рынке Чехии, что интересно, в 2007 году. А я этот год изучал как-то по реестрам чешских регистрационных фирм, где регистрируются. В этом году особенно было много зарегистрировано российского бизнеса, в том числе бывшими сотрудниками ФСБ, бывшими в кавычках, сотрудниками ФСБ. Это очень интересный год. Так вот, там эти комплексы, всего 48 или 50 зданий у Катырина, рестораны, бассейны, земельные участки и так далее. А рядом с Катыринскими размещены комплекс, который владеет жена президента Республики Коми Владимира Уйбы. Ну, по-моему, 2 дня назад как сложил себя полномочия Уйба этот. Была интересная публикация о десятках неофициальных обменных пунктов в Праге, которые переправляют миллионы крон из Чехии в Россию и наоборот. То есть туда-сюда гоняют деньги. Очень
Ну,
интересная
скорее
тема.
из России в Чехию, наверное, сейчас тоже.
Ну, может, они в что-то другое там из Чехии туда гоняют. Вот. И еще такой сюжет сам по себе наклевывается, но пока не получил развития в виде расследовательской статьи. Это внесение патриарха Кирилла Гундяева в санкционный лист Чехии. Странно, почему только он один, поддержавший войну путинскую, попал в этот, потому что туда можно там, я не знаю, сотен пять сходу написать, да?
Нет, ну там же санкционные, Гриш, ну там же санкционные листы, они же общий Евросоюз делает, поэтому тут
Ну,
то,
Гундяев,
что делает.
по-моему, только в трех или четырех странах внесен, в
Да,
Британии. Ну, а
в общем
разве
его нет. В общем, его нет пока.
В общем, его нет, но разве те, кто... Слушайте, ребят, но разве те, кто есть в общем, они не автоматом не попадают во все...
Нет. Есть страновые отдельно санкционные списки, и есть списки Евросоюза. Есть списки Британии еще отдельные, есть списки США, есть списки
да,
Канады.
Да, да. Ну, Леш, я понимаю, естественно, я про другое говорю, что те, кто входят вот в общий список Евросоюза, они разве автоматом не являются под санкциями в каждой из стран, входящих в Евросоюз?
Нет. Нет, в общий список являются. Но не автоматом ложатся в национальный список. Это разные, вообще совершенно параллельные истории. Здесь принимает правительство парламент, там Европарламент и Еврокомиссия.
Я закончу про Гундяева, что интересно и для нас, расследователей, и для участников проекта «Бенефициары войны» будет интересно то, что Управление финансового анализа Чехии сейчас изучает тщательно активы Гундяева в Чехии. Я думаю, там кое-что интересное нароется.
Наверняка. Вот. Ну ладно, это мы... Об этом мы поговорили. А, Гриш, у тебя какая-то была еще интересная тема.
Я хотел на свою любимую тему наступить. Называется она «Шпиономания».
Практически на профессиональную.
Да, вынужден я. И комментарий давал недавно Wall Street Journal по поводу Гершковича и по поводу вообще этой фигни. И они очень удивляли журналисты моим каким-то прогнозом. Я сейчас их выскажу. С ними можно спорить, но... Тренд такой. Значит, всякая тоталитарная режим, всякая война, они требуют усиления пропаганды и усиления шпиономании. Это две сестры, которые идут рядом с войнами. До меня сегодня вдруг внезапно посетила дикая мысль. Я не уверен, я не историк. Но как вот сейчас я наблюдаю все эти шпионские дела, которые возникают чуть ли не каждый день. А ну, например, с 25-го по 28 апреля в России были арестованы по госизмене 4 человека. За 3 дня 4 человека.
И, это, по одна, думаю, это по одному делу или по разным делам? Дела, это
по разным.
4 разных, 4 разных дела. Это еще.
Что они все фейковые эти дела, все они фальшивые, они бездоказательные. Так вот, такое же количество, я предполагаю, шпионов было в начале... Великой Отечественной войны, которые были абсолютно не шпионами. То есть не было такого количества шпионов, как нам Михалков в песнях там про пуговицу или кто там автор этой песни писал. Ну вот смотрите, за 3 дня Расулов, Довгань, Киче, Оксана Федорова, Данила и Виктории Мухамедовы, все это граждане как Украины, так и России. И всех, у всех у них 275 и 276, вот как у украинцев эти статья. Википедию оштрафовали на 2 миллиона за раскрытие гостайны. Они написали 40-й там какой-то инженерно-саперный полк, дескать, дислокацию высветили. Я помню, когда я был курсантом в Советской гавани, я стоял на автобусной остановке, на которой было название этой автобусной остановки 42-й авиационный полк.
Ну, слушай, в случае с Википедией штука вообще очень интересная, мы разбирались с коллегами, вообще почему их штрафуют. Дело в том, что Wikimedia Foundation, лицо, которое штрафует, оно является издателем платформы. Википедия – это платформа, которая редактируется коллективно. И по-хорошему, конечно, правоохранительные органы раньше пытались запрашивать у Википедии IP-адреса, данные пользователей, которые внесли ту или иную информацию, опубликовали. Википедия, конечно, отказывала, потому что, типа, мы российское юрлицо, вот туда обращайтесь, на Запад. А там очень сложная форма запроса, там персональные данные, трансграничная передача, надо все это обосновывать и так далее. Иначе просто штрафовать российское юрлицо. Окей, что называется. С другой стороны, они штрафуют. Википедия не платит. Рано или поздно это приведет, конечно, к тому, что они будут вынуждены заблокировать Википедию на территории РФ. Как уже очень много чего заблокировали. Но дело в том, что Википедия – это один из столпов интернета. А такие же, как YouTube, такие же, как Google, условно говоря, и многие другие, такие маститы, Facebook, хотя он уже заблокирован, да, в России. Но альтернативы нет. Если всему тому, что раньше они пытались блокировать, есть какая-то российская альтернатива, худенько, бедненько, но есть, то альтернативы в Википедии нет. Хотя деньги воруются уже с 2016 года на создание российской Википедии. Воруются или просто бездарно тратятся, я не могу утверждать. Это тоже, кстати, хороший предмет для расследования, как пилятся деньги на российском аналоге Википедии. И вот тут заводят, конечно, все. И заводят, кстати, в том числе и не очень молодые ученые, которые, тем не менее, как бы они ни кривили душой, они пользуются Википедией. Почему я вспомнил про ученых? Потому что за последние несколько месяцев ко мне, как к консультанту по безопасности, стали обращаться не только журналисты, активисты, политики и предприниматели, которые боятся там какого-то преследования в России, предприниматели, которые работают за рубежом, журналисты, которые, естественно, тоже работают с зарубежными организациями, комментаторами, там, коллегами, конгломератами. Ученые начали бояться того, что за ними придут, потому что начали дергать на разговоры, начали дергать на какие-то беседы, проходят проверки деятельности, а особенно тех ученых, которые работают в сотрудничестве с международными университетами. И я думаю, что мы еще увидим дела ученых, которые будут направлены как раз по статьям шпионаж и там что там еще, измена
Я
Родине.
хочу продолжить. Я обещал вам прогнозы какие-то в этом направлении шпиономании. Конечно, на фоне всех процессов, которые на этом фронте происходят, самый дикий приговор выделяется это Карамурзе, хотя там по госизмене 18 лет, Сафронов больше получил именно по этой статье. Но по совокупности 25 это дикая, конечно, штука. Я давным-давно говорил о том, что от 12 до 20 не будет санкция по этой статье, а будет возврат расстрела. Я немножко ошибся, потому что сейчас вернули только пожизненное заключение. Ну, кто знает, где предел сумасшествия в этой стране. Дело в том, что эта статья по-прежнему остается самой юридически расплывчатой. Грифы сведения с грифом «секретно». Приговоры с грифом «секретно» сейчас будут, это я давно предполагал, обвинительное заключение с грифом «секретно» и сами процессы судебные закрыты. То есть это вот в полном мраке происходит беспредел. Все это, конечно, результат долготерпения российского общества, а также западных некоторых институтов, не буду их называть, к сфере гостайны, кстати. Терпели, получаете. В недалеком будущем, я что думаю? Что все будет узаконено с грифом «секретно». Все вот эти грифы, они будут узаконены. Скоро вернется к тому, что адвокаты по этим делам не будут со стороны, типа вот Маша Эйсман, там еще кого-то, да? Это будут только лица, допущенные с разрешения ФСБ и имеющие допуск к работе с секретными документами. А такие люди получают допуск этот ФСБ. То есть они не смогут представлять, кто попал обвиняемый в госизмене. Ну и параллельный процесс, а он уже идет и продолжится, я прогнозирую, очень активно. Это выдворение российских дипломатов из зарубежных представительств, а зарубежных из России. Ну и мы уже наблюдаем на этом фронте поджоги Росучреждений, среди которых любимое мое – это российские центры науки и культуры.
Ну, это
Мне еще...
на Кипре, который был, да?
Да, вот пока все.
Ну, прогнозы, конечно, не веселые, но, на мой
Но
взгляд,
реалистичные.
но ожидаемые, да, я бы сказала,
Да.
ожидаемые. Я еще, знаешь, хочу сюда добавить, хотя, ну, как бы впрямую вроде бы это пока разные вещи, но мне кажется, это вещи, которые вот в будущем как-то они идут навстречу друг другу. Это вот вся эта история с иноагентами и то, как этот закон, ну, как бы ужесточался против иноагентов, да, и в конце концов мы получили вот эти общие списки, и начиная там с декабря 2022 года, И в том числе в этих списках, в смысле не в списках, а в самом этом законе появилась статья, которая фактически за журналистам, имеющим, так сказать, уже этот статус, тем, которые хотели бы расследовать или вообще заниматься чем-то связанным с военной тематикой, связанной с войной, с ВПК, вообще с любыми вопросами, которые касаются там армии, спецслужб и так далее, они уже, получается, они не могут этой деятельностью заниматься с пометкой «иноагент». То есть если фактически журналист начинает вот это все делать, то он уже себя подставляет именно под вот следующий этап, это вот статья, шпионские вот эти все статьи, о которых Гриша говорит. То есть это уже как бы, ну, заложена такая, следующий шаг, который, ну, видимо, в ближайшем будущем, если все будет так продолжаться, как сейчас, то вполне вероятно, ну, мы будем иметь еще больше шпионских дел, которые вырастают вот из этих уже проблем, поскольку, ну, понятное дело, что большинство независимых журналистов пытаются так или иначе, не отказываются от тематики, собственно, которая сейчас, к сожалению, является главной у нас, да,
тема, номер
тема
один,
преступления. Да. Вот. Ну и потом еще такой момент, вот мы Володю Карамурзу упомянули, идет, конечно, еще вот ужесточение, ну, даже вот сама риторика. Сегодня как раз, когда, вернее, буквально вот сейчас горячее, что называется, да, появилось интервью с Владимиром на собеседнике, и там он цитирует этого прокурора своего, который, последние слова этого прокурора, если я сейчас процитирую, чтобы быть точным, что перед вами враг, который заслуживает, и который должен быть наказан. То есть вот слово «враг», оно уже как бы тоже в ходу.
Ну это прямо...
Просто там какие-то, да, там иноагенты или там кто-то, да, госизменники, а уже просто враги народа. И уже как бы это входит в обиход и в менталитет, как бы это уже становится нормой.
Ну это прям Вышинский в чистом виде.
Это ярлык такой, да, это высшая степень вот этой ненависти и высшая степень враждебности по отношению, как считают эти люди, по отношению к государству, которое мы сейчас имеем.
Нет, я говорю про известного прокурора Вышинского, сталинского прокурора, который говорил примерно теми же самыми словами.
Ну, вот о том и речь, понимаешь?
Вот вообще с иноагентами интересная история. А вот последний, ну, к сожалению, боюсь, не последняя партия иноагентов содержала в первых строках своего письма известного расследователя, нашего коллегу Христа Грозева, который российским журналистом не является вообще ни разу. Более того, не является российским гражданином. Но, тем не менее, в список был внесен. Все юристы посмотрели закон и откомментировали, что да, на самом деле, вне зависимости от того, гражданин какой страны является тот или иной человек, где зарегистрирована та или иная организация, она в любом случае может быть внесена в список иностранных агентов. То есть закон настолько расширили от изначальной его редакции, которая была там в 2012 году, если мне память не изменяет, или в 2011, что просто теперь уже в него можно включить все население планеты смело и все юрлицы, которые где бы ни были когда-нибудь зарегистрированы. То есть у российского государства все под подозрением, во-первых. Во-вторых, конечно, это сделано в первую очередь для того, чтобы осложнить российские СМИ, которые еще работают с территории России и вынуждены соблюдать законы, выпускаемые бешеным принтером бесконечно, чтобы ограничить цитируемость, цитирование таких лиц, таких журналистов, в том числе и Христа Грозева, потому что он очень много пишет о России. Он, напомню, был одним из участников расследования по отравлению Навального, активных участников, и снялся в фильме, который получил недавно Оскар.
Вот. Знаете, чем плохо вот это вот все распространение идиотизма этого? Тем, что на неокрепшие умы какие-то соседних стран, это тоже влияет. Я говорю не только о Беларуси и Лукашенко, да, там понятно, там уже все понятно. А вот новость двух дней давности, по-моему, это суд в Бишкеке закрыл Азаттык Медиа, это киргизскую свободу, радио Свобода. То есть вот страна как пошла, я там долго жил одно время, пошла после Атамбаева, при Атамбаеве, в объятия к Путину. И вот она идет по тому же пути.
Хотя, казалось бы, у них с Еврокомиссией очень, очень, очень хорошие отношения. Евросоюз выделяет деньги на цифровизацию Киргизии, на какие-то финансовые программы оздоровления и так далее и тому подобное. То есть, но они такие, да, Лукашенко там 2-0, 3-0.
Дружба с Россией безнаказанной не остается.
Но все-таки Азаттык не закрыли, у них отобрали вещательную лицензию, насколько я понимаю. То есть, пока их не запретили на территории Киргизии.
Ну,
Ну,
посмотрим.
как известно, у нас тоже начали
Не, ну, да.
свободу давить именно с этого. Понимаешь, сначала вещание закрыли, потом уже, так сказать, пришли за всем остальным. Я еще хочу такую вещь сейчас буквально прочитала, мне кажется, ну, не знаю, вчера или позавчера была информация о том, что ну, продолжается вот эта вся история с иноагентами, нежелательными и так далее. И в ближайшее время там сейчас уже говорят о поправке, которая фактически запретит людям вообще сотрудничать с иностранными организациями, которые не зарегистрированы и не созданы их, так сказать, филиалы, официально зарегистрированные филиалы
Ну, логично.
Российской Федерации. То есть фактически любой человек, который там, я не знаю, что-то делает или каким-то образом коммуницирует с организацией иностранной НКО, он подпадает под этот закон сначала, под эту поправку, если в том случае, если она будет принята, да, сначала как под штраф попадает, и потом, ну,
Нет, это
следующим этапом
уголовное,
идет
до 5 лет.
уголовное преследование.
До 5 лет.
А вчерашний список есть уже, нет? Вчерашний
Что?
список. Вчера ж пятница была.
А вчерашний
Завтрашний.
список...
Я
Да,
напомню,
завтра, завтрашний. Сейчас пока еще, да, у нас еще пока не наступило, Гриш, пятница. Конец пятницы еще пока не наступил, поэтому тут
Просто так
можно
получилось,
только
да. Я,
предположить
вот тут,
и
уже,
ожидать.
тут уже надо, да, Галя, извини, я перебью вас, надо уже объяснить слушателям, зрителям, что мы пишем в 2 дня, потому что были проблемы со связью, поэтому часть мы писали вчера и говорили, что мы пишем в пятницу. Когда говорили про там, вчера, сегодня, завтра, вот, а часть мы пишем в субботу 29 апреля, поэтому, вот, поэтому получается так. Нет, я списков вчерашних еще не видел, кстати.
Ясно. Ну, какие еще новости? Или все вроде обсудили из животрепещущего?
Ну, из животрепещущего все, появляется очень много интересных достаточно расследований, как на известных проектах, там важные истории, так и на таких достаточно узкоспецифических проектах, вот, допустим, проект «Хроники», который занимается расследованием коррупции на северо-западе России. Тем не менее, мне очень понравился материал, который я вчера читал, они его выпустили там в конце недели, в четверг, по-моему, о том, как группа компаний Heineken, якобы продав свой бизнес в России и уйдя от санкционного давления, обходила эти санкции, продолжала инвестировать в ту компанию, которая якобы купила у них бизнес, и поэтому фактически обнаружены скрытые владения. Я ожидаю, что резонанс будет большой, и резонанс должен быть и в Европе, где Heineken, собственно, зарегистрировано. Наверное, что-то должно быть и в России по этому поводу, хотя в России, я не думаю сейчас всем на это наплевать. А вот посмотреть на европейскую реакцию очень будет интересно, конечно. Очень жаль, что многие сегодняшние ребята, расследователи, команды и проекты не выходят на английском языке. Это сильно затрудняет проникновение расследовательских материалов из России, из российского сегмента интернета, а куда-то дальше. И они остаются вариться здесь. Вот, на каком-нибудь следующем слете, форуме, я предлагаю обязательно подумать об этом. Может быть, сделать какой-то сервис или проект по переводам российских расследований на английский язык и продвижению их там во всем мире, потому что английский он международный. А все чаще и чаще в поле наших коллег попадают именно международные или вообще есть зарубежные организации, которые связаны с Россией, с российским истеблишментом, с российскими с антироссийскими санкциями и с российскими санкциями и так далее и тому подобное.
Ну да, ты прав, потому что на самом деле вот крупные проекты, они сейчас, они уже давно на это, ну, сконцентрировали внимание, что называется, да, вот такие проекты, как «Важные истории», проект. То есть у них, конечно, там даже «Медуза», да, у них какие-то изначально даже какие-то их основные расследования, даже если не весь комплекс расследований, но какие-то основные у них переводились на английский. Была функция даже, можно было там нажать и почитать это по-английски. Но вот маленькие проекты, которые региональные, и которые до сих пор, надо отдать им должное, продолжают так или иначе работать, в том числе внутри России, да, там совмещая какие-то у них вынужденные или релоцированные журналисты, какие-то остающиеся, но они как раз, ну, они не могут себе позволить еще и перевод, потому что, ну, и так у них небольшие ресурсы и небольшие силы, но вот какой-то, ты прав, что предусмотреть вот что-то им в помощь в плане продвижения дальнейшего их материала, потому что бывают очень интересные из регионов материалы, которые как бы, если они не подхвачены более крупными проектами,
Да,
если их
они
там
так
не
остаются в
цитируют,
регионе.
они как бы оседают вот на своем местном уровне, хотя они могли бы внести такой, в общем, существенный вклад вообще в общее дело, что называется.
Вот. Ну
Ну
что,
что, завершаем?
ждем следующую неделю. Следующая неделя в России будет праздничная, а тем не менее я не думаю, что она будет бедна на события. Бедна на публикации. И что-то мне подсказывает, что все равно расследований будет много, но не так много, как обычно. Поэтому я думаю, что через 2 недели мы с вами обязательно увидимся, обсудим все новости, обсудим новое расследование, обсудим новые законы нового бешеного принтера, который, мне кажется, и на каникулы в этом году уходить не собирается. Ну и вообще все новости, все, что происходит, что-то расскажем, что-то покажем.
Леш, только слово праздничное меня как-то резануло.
Да. Но
Давай.
праздничный имеется в виду выходные.
Праздничное имеется в виду богатые выходными. Вот.
Богат, ну вот тут
Для кого-то. Для кого-то
традиционно.
богатые выходными. Но насчет праздника, я думаю, праздник у нас еще как-то пока отодвигается.
Мне очень интересно, как будут праздновать 1 мая. Там же у нас мир, труд, май, получается, из 3 слов. В легальном поле остался только май и труд. А с плакатами со словом мир сейчас в России выходить нельзя. Мне кажется, сейчас с плакатами с другим словом, который из 3 букв обычно писали на заборах, проще выйти и дешевле просто будет, чем с плакатом со словом мир. И это очень
Ну, май
печально.
тоже подозрительное какое-то слово.
Но, по крайней мере, в календарях он пока еще держится, да. Все, всего доброго.
Всем
Увидимся,
пока.
услышимся.
Да.
Подписывайтесь на наши каналы, заходите на наш сайт, все внизу, все на плашке, все это вы видите. Заходите в Telegram, канал называется «Коптер над бункером». Ну и в целом пишите нам, все контакты есть на нашем сайте. Пока-пока.
Пока.
Счастливо.